тогда давайте с вами просто чуть-чуть, может быть, освежим основные положения, о которых мы пытаемся разобраться. Ну, существует, в общем, много представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. Вот. Много таких этических конструкций. Ну и как бы одна из таких распространенных — это та, что есть просто вот нечто хорошее само по себе, вот. То есть сами принципы этические, они как бы хороши независимо от человека, они просто существуют сами по себе, как принципы, данные от Бога. И поэтому просто, если мы их знаем, то мы как бы попадаем всегда в ту самую точку, куда надо. Главное знать эти принципы. Этому попытаются противоречить как бы другая позиция, которая говорит следующее, что вообще принципа вообще нет. То есть, что этические максимы, они релятивны, относительны. Вот. И вот такая релятивистская позиция, она говорит о том, что что хорошо одному человеку, то обязательно плохо другому. Вот. И поэтому нужно просто выбирать то, что хорошо для тебя, и понимать, что это совсем не значит, что это будет хорошо для другого. И вообще все зависит от того, с какой точки зрения смотреть. Вот. То есть, например, если существует какое-то явление в жизни, ну вот человеку хорошо так, допустим, ну хорошо, непосредственно тебе какой-то вред от этого есть? Нету. Вреда какого-то обществу нет? Нету. Ну и пусть как хочет, так пусть с ума и сходит. Ну, например, наркотики. Но ему хорошо жить в наркотическом бреду. Ему так как-то это удобно, приятно. Вот. А если ему регулярно эти наркотики выдавать, то ведь он же не будет испытывать состояние, острое состояние ломки и необходимость каким-то образом получить наркотики, получить деньги на них. То есть он не будет ни воровать, ни красть, если ему регулярно все это выдавать. Поэтому, значит, самый лучший, самый этичный способ борьбы с этим – это оградить себя таким образом, что просто выдавать наркоманам ежедневно необходимую дозу, не такие большие затраты, скажем, по сравнению с лечебными учреждениями, по сравнению со всякой там полицией, борьбой с наркобизнесом. Вот. Дешево и сердито. Тебе плохо? Неплохо. А ему хорошо. Ну, сдохнет он на там 50 лет раньше, чем положено. Но ему-то это хорошо, ему это приятно, поэтому в чем дело-то? Он так хочет. Это его воля. Вот. И, значит, ты с твоей точки зрения можешь считать, что это плохо. А с его точки зрения это прекрасно. Вот. Самое жуткое — это то, что я вам сейчас говорю, это не теоретическая фантазия на тему релятивистской этики. Это реальная практика. Допустим, в такой стране, как Нидерланды. Вот. Или, например, следующее. Вот мы можем сколько угодно про себя думать, что служба, работа в кавычках, на ниве коммерческого предоставления услуг интимного характера, что от нее как бы всем хорошо, вот, если она легализована. Потому что тогда есть возможность медицинского контроля за работниками сферы, работницами сферы этих услуг. Всегда можно их проверить, отнять лицензию. Вот. И им так нравится. Деньги они получают хорошие. На пенсию себе набирают. Поскольку там, в общем, рано относительно уходят на пенсию, в отставку. То поэтому у них, значит, обязательное там страхование и обязательный взнос они там платят. То есть следят за тем, чтобы они там, скажем, лет в 35 или там в 40, уйдя в отставку, не остались бы голодать. Это все следят за этим. Следят, чтобы никто не наживался на этом. То есть всякое сутенерство, всякая вот организация таких, такого бизнеса, она жестоко преследуется. То есть это исключительно такие вот индивидуальные труженицы, индивидуальные предпринимательницы. Вот. И вроде всем хорошо. Им хорошо, значит, потому что они имеют себе и заработок, и потом пенсионное обеспечение, и даже врачебный контроль за ними осуществляется безвозмездно, то есть да, бесплатно, потому что, ну, это для общества как бы это важно, чтобы не было распространений различных заболеваний. Вот. И вреда никому нет. Вот. И сколько бы мы ни говорили, что это ужасно, сколько бы мы ни говорили, что общаясь с этими девушками, с этими женщинами, мы видим, как они деградируют. Сколько бы мы ни говорили, что у них появляется сильная опасность стать алкоголичками или наркоманами, что у них нет творческой реализации вообще своей жизни, что у них, в общем-то... Вот это все, ну, о чем тут говорить, если они так хотят, если им так нравится? Просто нужно вот дать возможность. Вот это там с точки зрения Библии это плохо, а с точки зрения вот клиентов спрашиваешь, будет хорошо. С точки зрения самих индивидуальных предпринимательниц тоже вроде хорошо. Вот. Ущерба обществу нет прямого. Все под контролем. Ну и пожалуйста, вот тебе и существуют эти улицы красных фонарей. Тоже, кстати, в Нидерландах. Вот. И поэтому вот релятивистская позиция, она вообще как бы отрицает вообще существование какого-то объективного добра и объективного зла. Не существует объективное хорошо, объективное плохо. Существует только относительное. Относительно там взглядов такого-то человека. Вот. Но тут как бы регулируется все просто. Регулируется совершенно утилитаристски. Что обществу не приносит вреда, то и славненько. Вот. И вот на самом деле вот эти позиции, они, конечно, очень путаются. Вот, релятивизм, он приводит вообще к такому, можно сказать, эгоцентризму. То есть человек понимает, что вообще только он сам один как бы и может устанавливать, что такое хорошо, что такое плохо. Вот. Но и как бы позиция прескриптивной нравственности, такой предписанной, она тоже исключает человека, в общем-то, от какого-то, от какой-то рефлексии по поводу того, что хорошо, что плохо, по поводу выбора. Потому что для нее тоже все как бы предписано. Вот действуй строго по уставу, завоюешь честь и славу. Вот это можно, это нельзя. И все. И как почему можно, почему нельзя, почему плохо, почему хорошо. Как бы не твое дело спрашивать. Потому что так установлено. Вот. И это тоже человека перестает, то есть человек перестает быть активной личностью, которая совершает нравственный выбор. В данном случае он просто или подчиняется этому предписанию, или не подчиняется. Нравственного выбора он не делает, потому что нравственный выбор он происходит от каких-то других вещей, от какого-то осознания. Вот. Так вот, что это за осознание? Что же тут происходит, когда человек делает нравственный выбор? Вообще самое потрясающее, что об этом задумались и как-то стали по этому поводу думать и что-то по этому поводу писать и какие-то делать выводы в 20 веке. То есть уже, можно сказать, спустя почти 2000 лет после того, как все эти принципы коммуникативной этики были изложены. Были изложены в дискурсе Нового Завета и, в общем-то, явились вот теми самыми заповедями Христовыми. Но, тем не менее, вот 20 век привел к тому, что в сложных таких тяжелых интеллектуальных судорогах вот рождалась вот какая-то истина. И вот, исследуя явления этические в методике дискурсивных исследований, вот Хабермас, он как бы подытоживая традицию многих учений современности, пишет совершенно потрясающую вещь. Он, может быть, немножко трудный слог, но попробуем сосредоточиться. Он говорит: моральными я хотел бы назвать все те интуиции, которые информируют нас о том, как мы должны себя вести наилучшим образом, чтобы благодаря щадящему поведению и предупредительности предотвратить крайнюю ранимость личности. С антропологической точки зрения мораль может быть понята как охранное учреждение, которое компенсирует встроенные в социокультурные жизненные формы ранимость. То есть он вводит абсолютно потрясающую философскую категорию, как ранимость, как уязвимость каждого человека. И говорит, что, оказывается, моральные или этические – это те вещи, которые нас информируют, как мы должны себя вести наилучшим образом. Это все то, что помогает нам щадяще относиться к личности. Это все то, что помогает нам сохранять вот эту вот ранимость, предупреждать ее. Вот. И дальше вот от такого, ну, очень индивидуального как бы подхода он пытается перейти к общим понятиям, как, по его мнению, складываются общечеловеческие моральные представления. Вот. Он говорит следующее, что в коммуникативном процессе образования, формирования и сохранения идентичности индивида и коллектива равно изначально. То есть, что коллектив, он на самом деле состоит из личностей. И можно сказать, что коллектив – это тоже некая совокупная личность. У нас сразу с вами встает образ церкви как единого тела, как единого организма, про который апостол Павел говорил, что вот если один член тела болен, ну, не знаю, там, нарыв на мизинце ноги, то страдает все тело. Вот. И вот он говорит, что они равны изначально. И он говорит, что чем дальше прогрессирует индивидуация жизненного мира, тем дольше отдельный субъект вплетается во все более густую и вместе с тем все более тонкую сеть взаимной беззащитности ясной потребности в защите. Но вот хорошо, когда через 2000 лет философский дискурс нам предлагает вот такое точное объяснение того, что нам принес, по сути дела, Господь. То мы видим, что таким образом у этики появляется некоторое как бы другое измерение. Не просто как надо, как не надо, что хорошо, что плохо, а появляется как бы объект, на который направлена этика. Этот объект – это ранимость субъекта, это нужда его в защите. Вот. И появляется как бы, ну что ли, определенное отношение к этому, даже не объекту, а субъекту. И это отношение можно назвать деликатность. Вот. То есть вот такое бережное отношение к человеку, к сообществу, к коллективу, к малой группе, к малому народу, к малой нации и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы видим, что вот человек действительно оказывается вплетенным вот этой тонкой сетью в то сообщество, к которому он принадлежит. Если мы с вами, вот скажем, заденем это сообщество, то мы неизбежно заденем и члены этого сообщества. Ну, например, скажем, да, все мужики сволочи. Правильно? Но ведь мужчина, который считает себя принадлежащим к этому сообществу, он может как-то возмутиться, скажет, ну, не все. Вот, там, скажем, вот мой друг не такой. Или там все женщины, или все русские, или все, там, не знаю, белорусские, украинцы. Вот. То есть, таким образом, оказывается, вот эта деликатность, она должна быть проявлена ко всем, начиная с отдельного человека и кончая тем сообществом, которому он принадлежит. А он принадлежит какой-то микрогруппе, потом какому-то более большому сообществу, в конце концов, к государству, а вообще-то, в конце концов, и к человечеству. Вот, и ко всей планете. И поэтому получается, что все мы страшно уязвимы, все мы страшно нуждаемся вот в этой защите и в этой деликатности. Вот. И часто получается, что именно требуя этой защиты, этой деликатности, мы сами ведем себя как слон в посудной лавке. То есть мы, требуя этой деликатности, защиты своей ранимости, мы, будучи ранеными и уязвленными, начинаем наносить раны и уязвлять других, которые рядом. Вот. И при этом, конечно же, мы говорим о том, что мы так поступаем, потому что. Ну, например, потому что так правильно. Потому что вот правда она такая, потому что мы за правду, а не потому, что мы уязвимы, не потому, что мы ранимы, не потому, что мы принадлежим к тому или иному сообществу и поневоле должны разделять с ним его уязвимость и его ранимость. То есть в любом случае задевает ли лично нас или нашу корпоративность, ну, вот это является главной причиной того, что мы начинаем от этого защищаться и ранить других, еще повторяю, называть это тем, что мы стоим за правду. И, конечно, хочется выработать вот какие-то, ну, более или менее вот ясные критерии. Вот Хабермас считает, что они вырабатываются. Вот. Только нужно правильно понять принцип, на котором они вырабатываются. Как же поступать друг с другом? А Христос, Он нам уже открыл все эти принципы. Вот. И, в общем-то, можно и не углубляться. в персоналистическую философию 20 века, можно просто вспомнить. Христос нам дает золотое правило. Оно совершенно точно отражает этот принцип уязвимости. Он говорит нам, поступай с другим так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. И, соответственно, наоборот, не поступай с другим так, как ты не хочешь, чтобы поступали с тобой. Смотрите, тут нет предписаний. Поступай так-то, так-то, так-то. Вот, скажем, там денег взаймы не давали. Вот, значит, если плохо поступил, обличай и так далее, и так далее. Вот нет, как бы, ничего этого. Просто говорится, что, оказывается, есть этот термометр, которым можно измерять вот это вот отношение твое к другому человеку. И термометр этот, оказывается, ты сам. То есть просто-напросто померь свою температуру, вот, приложи к себе то или иное действие, и ты поймешь, а нужно ли тебе прилагать к другому такое же действие. И вот я помню, что как-то я был в тюрьме, вот, и вот там интересная фраза была. Значит, меня провожал один воин, охранник, к заключенному, который выразил желание принять крещение. Вот. И он сказал такую потрясающую вещь. Но надо же, говорит, вот тоже ведь люди, вот, хотят креститься, вот, хотят встречи там с родными, с близкими, вот. Вроде у них даже тоже девушки есть. Что как же так? Они же заключенные, а вроде они люди тоже. И оказывается, у них такие же человеческие потребности. И вот для него это было открытием. То есть он как-то до этого не задумывался, потому что для него это был, ну, просто контингент. Он персонал, это контингент, все четко разделено. Обязанности персонала, вот, обязанности, права и обязанности персонала, права и обязанности контингента, а тут вдруг, пожалуйста, совершенно какое-то необычное событие. Человек из контингента ведет себя так, как будто бы он человек из персонала. То есть крестится, с батюшкой беседует. Вот. Что-то вот как бы... А я им говорю, ну так, они же вот выходят отсюда все-таки? Ну, конечно, по истечении срока выходят. Я говорю, и что, с ними что-то за порогом сразу случается? То есть вот пересекли эту дверь, и вот здесь они не люди, а там они стали уже людьми? Ну, говорит, ну там, конечно, они уже люди, это понятно, по ту сторону. Кто бы сомневался, там они люди. Я говорю, ну для того, чтобы они там были людьми, надо же, чтобы они об этом знали уже здесь. А то же ведь они выйдут туда, а им никто не скажет, что они люди. И что тогда будет? Они же будут вести себя как нелюди. Так надо, наверное, здесь им как-то сказать, что они люди. Еще до того, как их отсюда выпустили. И что у них, оказывается, могут быть такие же желания, как у нас, и что они тоже хотят к себе отношения человеческого. Вот. А говорят, что даже не только люди. Вот я слышал, что даже доброе слово, оно даже и животным приятно, домашним. Вот. Так что вообще как бы получается, что даже и совсем не людям тоже хочется какого-то доброго слова, какого-то доброго отношения. Вот. И поэтому мы видим, что вообще вот тот потенциал, который заложен в этом послании Господа, вот, в этом золотом правиле, поступая с другим так, как хочешь, чтобы поступали бы с тобой, вот, это действительно, ну, революция в этике. Вот не было до Христа, можно сказать, такого. Там было, ну, поступай с равным ущербом, что ли, да, или с равной, как бы, с равной благодарностью. То есть вот за приятную вещь постарайся поблагодарить так же эквивалентно. А вот за неприятность какую-то, ну там за око, да, нужно око, за зуб там, зуб, вот. И даже оговорено все это. Я как-то когда читал это, вообще для меня была самая трудная книга. В Ветхом Завете эта книга Левит, где бесконечное описание, что за что, как, сколько положено, и там идет вот эквиваленты всех этих ущербов. Оказывается, что там, допустим, кто-то напугал женщину, и у нее случился выкидыш, даже этот ущерб, оказывается, можно подсчитать, чему он равен. В общем, оказывается, это еще не человек, а так потенциальный человек. Или ребенок, да? Ребенок – это еще не человек, это еще не работник. Ну, где-то приравнивается к мелкому там рогатому скоту, там, козлу какому-нибудь, барану, не больше. А ну тут вообще, который не родился, там еще меньше. А так ведь подумаешь, ведь это же трагедия. Вот. То есть для человека, который там, да, потерял ребенка, это же ну как. Вот. И поэтому, если все-таки до Христа как-то старались все время найти эквиваленты вот этих отношений, найти эквивалент ущерба, эквивалент обиды, вот, чтобы воздать нужным образом, то Господь предлагает вообще что-то совсем другое. Он предлагает отказаться от всех этих предписаний. Он предлагает действовать так, как мы желали бы, чтобы относились к нам. Вот. И в свете этого мы можем сказать, что вот предписывающая этика, она вот со всей своей простотой, со всей своей привлекательностью в виде четких критериев и четким пониманием, что такое хорошо, что такое плохо, вот, она не созидает вот этого единства. Это, в общем, скорее средство, как хорошо разругаться друг с другом. Это не коммуникативный такой вот момент. То есть понятно, ну как лучше всего разругаться, как лучше всего разойтись. Ну он мне то, я ему то. Все, мы квиты. Вот. Больше не разговариваем. Таким образом, вот это та этика, которая не служит к налаживанию взаимного понимания. Вот. А значит, и не дает возможности исправления. То есть, как это ни странно, но вся система равнозначного наказания, она не дает возможности исправления человека. А, потому что, а зачем исправляться, если он уже получил равнозначное наказание? У него как бы желания даже как бы загладить свой ущерб нет. Вот. Почему? Ну, потому что вот он уже там, так сказать, свое получил, и поскольку то, что он сделал другому, это все все-таки сделано другому, а то, что получил в ответ он, это получил он, то для него это даже немножко более весомо. Потому что одно дело, он кому-то глаз выбил, другое дело, ему глаз выбил. Это разные вещи. Две большие разницы. Свой глаз все-таки он как-то, ну, ценнее, чем чужой. Другому, а кто его знает? Боже, ему не нужен вовсе этот глаз. А тебе-то твой глаз нужен. Вот. И поэтому, можно сказать так, что да какой же тут разница-то? Тут никакой разницы нет уже. То есть просто можно считать себя обиженным, расплеваться и уйти. И таким образом мы видим, что Что же это за этика, которая на самом деле этика расплевывания, этика расставания такого, этика как разойтись, значит, по понятиям, чтобы дальше не уничтожать друг друга. Вот. Но тут нет никакого ни взаимопонимания, ни шага навстречу. И вот что делает Христос? Он переворачивает всю эту этическую систему. Что самое интересное, что потом на протяжении многочисленных последующих тысячелетий такое впечатление, что человечество занималось тем, что поворачивало обратно этику Христа. То есть делало все, чтобы коммуникативную этику сделать снова вот этой вот прескриптивной. Чтобы все привести к четким нормам. И понимаете, вот самое главное, да, требование, о котором мы с вами поговорили в прошлый раз, да, когда апостол Павел говорит, что вот нет заповедей, нет закона на делах любви. Вот вы должны их делать, но вот правил как делать нет. То есть вы должны не правила любви исполнять, а вы должны любить. А как вы считать, любишь или нет? Это значит, нужно... Очень понятно, когда написано, делай вот это, вот это, вот это. После этого идешь и получаешь справку, что ты любишь. Идешь и получаешь справку, что ты христианин. А тут говорится, вот что бы ты ни делал, ты можешь ничего не делать, но быть христианином. Можешь делать все и христианином не быть. А тебе нужно быть христианином. И это очень трудно. Мы видим, что через 7 веков после этого как бы та религия, которая появилась на Аравийском полуострове, это как раз религия предписаний. Каждый мусульманин должен быть милостивным и милосердным. Для этого нужно в год платить закят. Это сороковина от своих доходов. Заплати, все, ты милостив и милосердный. Что у тебя в душе, никого не интересует. И таким образом мы с вами оказываемся в пространстве, в котором ориентироваться вроде бы проще, потому что предписаний нет, а с другой стороны сложнее. Но лучше всего это видно из примера. Вот есть у нас четкие такие вот критерии, что такое хорошо, что такое плохо, есть правила, по которым мы живем. Вот. И вот есть случай, который вспоминает замечательный святой старец Силуан. Вот. Читали, да, кто-нибудь помнит? Это святой 20 века. Он был простым солдатом после завершения своей солдатской службы. Он по благословению Иоанна Кронштадтского уехал на Афон. И там уже до конца своей жизни подвязался. Вот у него был замечательный ученик, архимандрит Сафроний Сахаров, который описал его житие, описал его высказывания, его миросозерцание и основал в графстве Эссекс в Великобритании монастырь, который занимался тем, что претворял в жизнь, можно сказать, вот, учение Силуана Афонского, и в конце концов именно этот монастырь и способствовал его канонизации. Вот. И вот старец Силуан вспоминает маленький эпизод из детства, рассказывал я в тот раз или нет? Да. Он вспоминает эпизод про то, как как-то на Рождество они сидят за столом и кушают свинину, и отец говорит: «Боже мой, какая же вкусная вещь!» А вот помнишь, летом, Петровым постом, мы были на покосе, и ты приготовил вот щи со свининой. Я ее ел, как стерву. Вот. И он говорит: «А почему ж ты не вылил мне на голову эти щи?» Говорит: «Ну, ты был такой счастливый, ты был такой радостный, что я ел, давился, думал, умру, но съем, только чтобы не омрачить твою радость». Вот. И вот это удивительное трепетное отношение, очень деликатное, это то, что говорит о Христе Писание, что травинки надломленные не переломят, льна курящего не угасит. Вот эта маленькая радость ребенка о том, что он сделал взрослое дело, что он приготовил пищу взрослым, которые косили, занимались тяжелой работой, а он, можно сказать, развлекался, но его взяли там, он вот не тяжелую работу делал, а он готовил всем еду, и вот он приготовил ее и был очень доволен этим, потому что у него были свои хитрости, он в эти щи там еще свинины положил и думал, что это вот будет совсем как бы хорошо. Ему хотелось не просто сделать щи, ему хотелось сделать вкусные щи. И отец давился и говорил: «Очень вкусно». И только потом, на Рождество, наконец раскололся, сказал, что да, еле съел. И для Силуана это был, в общем-то, на самом деле урок вот какой-то совершенно иной этики. Вот. Мы знаем, что вот разных людей по-разному учили. Вот. Антон Павловича учили по-другому. Его ставили на горох в красный угол. Вот. Его заставляли наизусть читать часослов. Он знал наизусть часослов. Мог шестопсалмия прочесть с любого места. Но при этом, ну так не любил церковь. Но он все равно вырос этическим человеком. И, конечно, мы видим, что его этика во всех его рассказах — это совершенно удивительная позиция вот христианина. Вот. Хотя вот для него само пребывание в церкви вот для него было уже закрыто теми детскими травмами. То есть для него иконы прежде всего олицетворялись тем наказанием, которое он получал. Вот. И поэтому удивительный какой-то шаг, нелепый, можно сказать, кощунственный, да? Это когда, будучи на смертном одре, он зовет не священника с причастием, а вместо причастия принимает там бокал шампанского. Ну, что-то просто какое-то вот мальчишество, какое-то странное, какое-то вот протест. При этом христианнейший человек, и мы с вами можем это видеть по его рассказам, даже вот самый коротенький рассказ его «Студент» на полстранички, и то показывает вот его отношение к вере. Но для него вот вера и церковь разделились на два противоположных понятия. Вот. Вера осталась с ним, вот. Интеллигентность, деликатность и порядочность тоже остались с ним, а вот церковь оказалась для него на другом полюсе, и вот ее он не принимал. Поэтому, конечно, мы видим, что какая-то катастрофа, безусловно, случилась. И мы можем даже, ну, как бы видеть какие-то этапы вот этой, можно сказать, нравственной катастрофы. Сейчас вот все время приводят нам в пример домострой. Ну, я могу сказать только одно, что домострой – это замечательный памятник своего времени. Он, безусловно, говорит о том, что все-таки христианин должен быть там милосердный и, скажем, вот убивать жену все-таки некрасиво. Бить можно, но убивать некрасиво. Вот. Но ведь по сути, это свидетельство того, что на время Ивана Грозного христианство испытывало глубочайший кризис. То есть это документ, который обличает христианство. И если мы возьмем 100-главый собор того времени и почитаем, какие там его постановления, то, конечно, мы тоже ужаснемся. Потому что постановления, которые у нас волосы шевелятся на голове, когда мы читаем, что надо обязательно давать запивать человеку после причастия, потому что он может удержать причастие у себя во рту, а потом прийти и накормить этим своих курочек или свою скотинку. То есть какая-то магия, колдовство. Вот она, какая вера. Понимаете? Или с удивлением узнаем, что, оказывается, в 16 веке у нас вовсю были русалии. И там есть русалии. И там есть указания о том, как бороться с этими языческими пережитками. А это же 16 век. Это же сколько лет Русь христианская. Вот. И вот на этом фоне появляется вот этот вот документ «Домострой». Ну что мы можем сказать? Вообще там, где появляется этикет, мы можем сказать, что там христианство кончается. То есть оно там потерпело поражение. Оно сошло на нет. И вот это такая, скажем, фраза замечательная, что «люби Бога и делай, что хочешь», она уже не работает. То ли любви нет, то ли как бы Бога человек не чувствует. Вот. Но ему уже нужно просто напрямую указывать, чего делать и чего не делать. Вот. А на самом деле, как бы, все вот эти правила – это способ, на самом деле, отгородиться от нравственного выбора, отгородиться от сопричастности с другим человеком, отгородиться от эмпатии. Вот. Это просто о чем? Я вот все выполнил по правилам, и все. И с меня взятки гладкие. Вот. И поэтому, действительно, этикет появляется там, где этика кончилась. Этика кончилась, появляется этикет. Вот. Ну, и мы с вами, по-моему, в тот раз говорили тоже о толерантности, да, по-моему, говорили. Поэтому не стоит к этому возвращаться. Не говорили. Ну, тогда, может быть, тоже стоит об этом сказать, что мы понимаем, что нужно эту ранимость деликатно беречь. А для этого нужно быть терпимыми. И вот когда мы встает у нас вопрос о терпимости, то у нас, возможно, несколько моделей этой самой терпимости. Чтобы быть к человеку терпимым, надо быть терпимым к его поступкам, к его поведению. Это вот такая западная модель. И поэтому надо просто, наконец, сказать себе раз и навсегда, что все, что считает, это поведение этого человека неправильным, это все нужно устранить, объявить пережитками прошлого. Всю, там, сказать, вот, библейскую мораль мы убираем. Вот. Всех, кто, допустим, считает сексуальное отклонение и альтернативную сексуальную ориентацию неправильной, мы все это отклоняем. Вот всех этих людей мы считаем нетерпимыми и так далее, так далее. И после этого мы можем относиться к этим людям терпимо. Потому что мы объявили, что это норма, что то, что они являются носителями иной ориентации, это норма. И вот так мы стали терпимы. Так мы стали толерантны. Вот. В результате толерантно можно становиться ко всему. К однополым союзам, которые почему-то теперь принято называть браками, к эвтаназии и ко всему тому, что мы считали действительно вместе с Библией откровенным злом. И все попытки говорить о том, что мы не можем считать это нормой, мы не можем считать это правильным, нам говорят, что тогда вы человеконенавистники. Вы нетерпимы, вы нетолерантны, вы там гомофобы там, и так далее, и так далее. Но есть же и у нас как-то своя модель толерантности, которая выражается в святоотеческой формуле, что мы все равно любим грешника, хотя продолжаем ненавидеть грех. Мы ненавидим проституцию, считаем это действительно грехом. Это низость. Это то, что откровенно вносит в душу человека, причем с обоих сторон, как клиента, так и вносит абсолютное разрушение. Потому что вот эти безличные интимные отношения, они приводят к девальвации любви, к девальвации отношений. То есть большего цинизма придумать нельзя, чем безличные интимные отношения за деньги. После этого вообще невозможно человека считать человеком. То есть он как бы морально он переступает какую-то такую границу, вот, где считает, что человека можно просто вот использовать по прямому, что называется, назначению. Вот. И вот мы поэтому говорим, что это зло, это грех. При этом это совсем не значит, что мы говорим, что мы ненавидим вот тех женщин, которые этим занимаются. Вот. Я могу сказать, что я просто знаю батюшку одного, который организовал целую службу у себя на приходе. Целую службу миссионеров. Вот. Молодых людей, красивых, интересных, благородных, которые выходили, выезжали в места скопления ночных бабочек, вот, и вели с ним беседы. И они видели, что вот есть молодые люди, которые по-другому относятся, которые их уважают. Да, они не покупают их услуги, но они их уважают, они относятся к ним по-человечески. Вот. И они убеждают их не брезговать той помощью, которую предлагает их приход. Помощь в том, чтобы изменить образ жизни. Попробовать что-то другое. Попробовать найти себя. Мне кажется, вот это и есть настоящая толерантность. Вот это и есть на самом деле. Я бы даже сказал, что это нетерпимость к человеку. Это больше любовь к человеку. Это скорее даже другой полюс. Это тот самый полюс, когда мы говорим, что надо любить грешника и ненавидеть грех. И что вы скажите, мы что-то новое сейчас придумали? А разве этого нет в Писании? А разве там другое отношение показывает Господь? Да, Он именно так и показывает, что в ответ на эту провокационную, на это провокационное предложение забросать блудницу камнями, вот, он проявляет к ней максимум деликатности, максимум уважения. И самое интересное, что ведь это служит к ее исправлению. Мы знаем, что такие люди были среди апостолов. Равноапостольная Мария Магдалина, это, в общем, как раз в прошлом профессионал по обслуживанию римских легионов, стоящих в районе города Магдалы. Вот. И вот это удивительно, то, что происходит, вот как бы осуждение, оно осталось. Вот его запомнили, вот его вынесли из всего Нового Завета. Вынесли осуждение, презрение, можно сказать, почти ненависть. Вот. Скажем так, ненависть со стороны женской части населения и брезгливость и презрение со стороны мужской части населения к этим несчастным женщинам. Вот. И пронесли ее столько времени, пока вдруг не поняли, что ну, ведь надо же как-то быть терпимыми. И эта терпимость вылилась в то, что отменили ненависть, отменили презрение, отменили вообще отношение к этому злу, как к злу. Я вот могу сказать, что наш опыт как раз нашей страны, когда у нас мы имели легализованную проституцию. У нас в стране была официально легализованная проституция. Вот. Открывалась ярмарка, там, допустим, Нижегородская, вот, молебен, освещалось все, а рядом открывался с ярмаркой совершенно официально дом терпимости, как вот необходимый атрибут обслуживания гостей ярмарки. Ну, там были, конечно, и там едальня, там, понятно, часовня, едальня, дом терпимости. Мы этот момент прожили. И самым, мне кажется, лучшим осознанием того, что такое было для нас, это легализованная проституция, это вот роман Куприна. Да, я.
Еще Прейсеров соната Толстого, где там
крестьянин. А? Воскресенье. Толстого, Крейсерова соната его же и Куприна. Яма. Вот. То есть мы видим, что на самом деле, ну и Достоевский тоже об этом где-то касался. Вот. То есть мы видим, что вот оно, мы как бы ломимся в открытую дверь. Вот оно, отношение, данное Христом. Вот как бы наш ответ толерантности. Вот. И тем не менее, вот мы его ищем, как в потьмах. Вот. Как будто, так сказать, что-то новое. Какой-то получился вот такой вот, понимаете, заворот мозгов. Вот. Мы вдруг поняли, что как же нехорошо осуждать, как же это не по-христиански осуждать и ненавидеть. Точно, не по-христиански. Вот, давайте будем хотя бы равнодушны к ним. Через равнодушие к самому явлению, к самому злу, к самому греху. Так надо не равнодушным быть, надо любить просто. Надо не терпимым быть, а надо любить. А любить и подразумевает вот все то, о чем говорит Господь. Вот. И оно приносит свои плоды. И с Марией Магдалиной, и с Закхеем, который за одно только доброе слово, я к тебе в гости приду. Даже не я не приглашу тебя к себе в гости, а я к тебе в гости приду. Уже это настолько как бы подействовало на Закхея, что в момент исцелилась его сребролюбивая душа, и просто дальше этот аукцион неслыханной щедрости. Да? Половину раздаю прямо сейчас, и все, у кого претензии есть, пожалуйста, сюда список. Умножаю на 4 и возвращаю всем ущерб. То есть просто все. Просто другой человек. Вот. Ну, и, наконец, мне хотелось, наверное, привести такой, можно сказать, очень сложный пример. Вот про Канта мы с вами говорили, да? Говорили, да? Говорили, да, что вот он говорил, что нужно правилам следовать во что бы то ни стало. Вот надо говорить правду, значит, надо говорить правду. И дальше приводит вот эту вот модель, что вот если ты соврал и сказал, что это самое, человек, который спасался от преследования, вот, сказал ему, что он не укрылся у тебя в доме, а что побежал дальше, вот, то обязательно он так на самом деле и сделает, его настигнут, и вроде ты его... А вот сказал ты правду, он, значит, у меня в доме. Они перерыли весь дом, а он, оказывается, уже убежал. А пока не дом перерыли, ему хватило, чтобы убежать. Но это вот, видите, как... Это вот идет какой-то мучительный поиск того, как бы все-таки вот соблюсти вот эту вот правду, чтобы вот спокойно была его правдивая такая принципиальная протестантская душа нашего с вами соотечественника, калининградского философа Иммануила Канта. Вот. А, значит, экзистенциалисты нам предлагают просто совершенно какие-то удивительные головоломки нравственные. И вот одна из таких нравственных головоломок это головоломка, которая нам предложена венгерским экзистенциалистом Ференцем Шантой. Кто-нибудь слышал такого писателя, да, Ференц Шанта? Он написал роман, который называется «Пятая печать». По этому роману Золтан Фабри снял замечательный фильм. Кто-нибудь видел, да, фильм Золтана Фабри? Ну, кто видел, тот вот вспомнит то, что я вам хочу сейчас рассказать. Значит, ну, действие происходит в 1944 году в Венгрии во время Салашистского переворота. Значит, салашисты – это нацисты венгерские. Вот, там был такой переворот, и, в общем, они, салашисты, еще как бы сильнее наблюдали за тем, чтобы выловить всех, кто не согласен с нацистской идеологией. А там в каждый вечер в маленьком кабачке собираются четыре приятеля. Часовщик Дюрица, книготорговец Кирает, столяр Ковач и хозяин заведения Белл. За стенами Вторая мировая война, тайная полиция, бесследно исчезают соседи с неправильными политическими взглядами или с неправильным расовым происхождением. Но друзья утешают себя тем, что они маленькие люди, не в силах ничего изменить, но у них, по крайней мере, чистые руки, и они не имеют ничего общего с тем творящимся злодеянием вокруг них. Ну, самый образованный из них, такой философски, значит, одаренный, это вот часовщик Дюрица. И они любят беседовать на разные непривычные такие темы. Вот. И он предлагает трем своим собеседникам непростую задачку. Представьте себе остров, которым правит жестокий тиран, мучитель и убийца. И есть раб по имени Дюдю, которого тиран каждый день подвергает жестоким истязаниям. То язык вырвет, то глаз выколет, то насилует и убивает его дочь, то, значит, издевается над его сыном. А раб утешает себя тем, что он никому не причинил зла, и совесть его чиста. А тирану даже в голову не приходит, что он делает что-то плохое. Совесть его не мучает, да он вообще слова такого, как совесть, не знает. И вот предстоит выбор. стать либо этим тираном, либо этим рабом. Вот других возможностей нет. Что бы вы выбрали? И трое признались, что все-таки они выбрали бы жизнь тирана, а не раба. Но этот разговор слышит бродячий философ Кисии, такой комплексующий, такой самолюбивый, очень страдающий человек. Вот, и он заявляет, что а вот он-то выбрал бы стать рабом, а не тираном. Но четверо детей ему не верят, они посмеялись над ним. А он такой самолюбивый, значит, вот как же они там посмеялись над ним. И естественно, раз они над ним посмеялись, что он сделал? Он на них донес в тайную полицию, что вот сидят и, понимаете, ведут разговоры против тирании. Хотя мы видим, что как раз они-то вели разговоры за тиранию. Вот. Ну, естественно, на следующий день все оказываются в тайной полиции. Вот. И там тоже встречается философ. Вот. Там встречается такой, которому понравился их спор. И он решил продолжить эту игру, тюремщик. Вот. И он предлагает им выбор. Типа, ну, можете попробовать там стать тираном. У нас у сатрапов такая нелегкая работа. Вот. И что он предлагает? Он, значит, показывает им раненого человека, арестованного, полумертвого, который висит, привязанный к столбу. Ну, в общем, полуголый, такой просто, как распятый Христос. Вот. И они говорят, что, ну, в принципе, вот, он через пару часов коньки отдаст, а вы можете себе получить свободу. Нужно подойти и дать ему пощечину. Вот. И вот первым идет столяр Ковач. Вот. И он поднимает руку, но не может. Он теряет сознание от вот, глубоких моральных переживаний. Вот. Его уводят на пытки. Он кричит: я хотел, я честно хотел, но у меня не получилось. Вот. И таким образом, значит, ну как, ну не получилось, значит не получилось. Вот, из тебя тирана. И его, значит, уводят. Понятно, что грозит уже расстрел или пытки, или что-то еще что-то. Потом книготорговец Кираи, значит, он пытается сделать этот шаг, повторить шаг Ковача, вот, но его останавливает хозяин гостиницы, Белла, и говорит: не надо, куда ты? Он видит, что тот колеблется, и тот останавливается, вот. А Белла, значит, кидается на охрану и его расстреливают. Вот. И остается таким образом последний, это Дюрица, часовщик. И вот часовщик идет к этому человеку. Он подходит к нему, размахивается, и он так касается рукой, как будто гладит его по щеке. Но, тем не менее, вот он два раза наносит этот удар, и его отпускают. Для Кираи это, конечно, катастрофа, потому что Бюрица, он неформальный лидер их четверки. Он такой вот скептичный, саркастичный, но он как бы совесть их четверки, он все-таки самый лучший человек. Вот. И он, видя это, он, конечно, ему там высказывает, не знаю, вслух или как, но вот свое как бы отношение к этому, что как же тот, который претендовал на то, чтобы быть у них лидером, вот так поступил. Вот. То есть у Бюрицы как бы совершается и тяжелое такое преступление против своей совести и против, значит, своего собрата, которого он всегда обличал в его, как бы, вот, что такая низкая у него душонка, вот, что он только деньгами занят, ну, в общем, он такой книготорговец, скорее, спекулянт книжный, вот, что, в общем, он такой человек не очень высокий, как бы, он все время его, и тут вдруг на тебе. Вот, но это при этом не служит тому, чтобы Кирай повторил его подвиг, то есть он, увидев вот это вот падение Дюрицы, он как бы все равно остается при... укрепляется, можно сказать, в своем вот этом выборе. И остается там, а Дюрица выходит на улицу. Вот. Дальше происходит вообще что-то совершенно непонятное. Потому что падает бомба в здании тюрьмы, и таким образом от тюрьмы ничего не остается. Вот. То есть он остается один. Вот. И в тюрьму угодила бомба. Там все, кто был, все, кто были свидетелями его поступка, все, значит, их уже нет в живых. Вот, и он таким образом остался один без своих друзей, видимо, все погибли. Но самое интересное, куда он идет, куда может идти человек после того, как закончилась вся эта история. Он идет к себе домой. А дома у него подпольный детский дом, в котором он прятал детей неправильных людей. То есть дети арестованных, там, коммунистов, евреев, они все были у него дома. Он их укрывал. И вот он идет к этим детям и... Ну, автор делает вывод о том, что каждый поступил абсолютно морально. То есть у каждого это был подвиг его совести, это был подвиг его лучшего человеческого, что было в нем. У Ковача, вот, он потерял сознание, и в этом сказалась его вот эта вот натура. Белла бросился, хотя он такой расчетливый тоже, ну, трактирщик, понятно. Он бросился на мучителей, так сказать, в борьбе. Кирай смог себя преодолеть. Но то, что сделал Дюрица, конечно, не мог сделать никто из них. Вот. Это поступить таким образом, помня о том, какая у него колоссальная ответственность перед теми детьми, которых он прячет. Вот. И при этом он, так сказать, не побоялся вот, оказаться подонком и таким образом убедить других в том, что вот личность человеческая, она такая, вот. То есть он оказался самым, как бы вот, самым плохим перед лицом других. Вот. Но вот им двигало другое. Понимаете? И вот это, конечно, такая вот экзистенциалистская, такой экзистенциалистский ход, показывая, что на самом деле все они оказались людьми, настоящими. И каждый проявил себя максимально нравственно. Вот. И что, может быть, самый трудный подвиг нравственности выпал вот на этого часовщика Дюрицу. Вот. Есть еще одно произведение, значит, писателя-экзистенциалиста Ганса Фаллады. Может быть, кто-то читал, знаете, Ганс Фаллада. «Каждый умирает в одиночку». Вот. Где тоже человек, у которого убили сына на Восточном фронте, немец, простой, скромный клерк, маленький человек, начинает вести борьбу с нацизмом, пишет открытки, в которых призывает как бы вот, не верить пропаганде, и разбрасывает эти открытки в окрестных дворах. Вот. Его арестовывают, вот, вместе с женой. Жена у него кончает самоубийством вот в этом, в тюрьме. А?
Бомба.
Да? Вот это я уже не помню. Но самое интересное, что оказывается, что все открытки были послушно сданы в полицию теми, кто их находил. Вот. Кроме, по-моему, то ли одной, то ли еще что-то. И он говорил, ну, может быть, одна это, а может быть, человек просто, который нашел эту одну, или там нет, по-моему, не одну. То ли две, то ли три. Три, да. Вот. И он думает, а может быть, они вообще просто так испугались, что даже до тюрьмы не донесли. То есть до полиции не донесли, что, может быть, на самом деле. Вот. И вот это вот ощущение, как бы, с одной стороны, бессмысленности, вот, а с другой стороны, автор говорит о том, что единственный смысл в этом бессмысленном мире – это все-таки оставаться человеком и поступать так, как тебе велит твоя совесть. Что в его бессмысленном поступке больше смысла, чем, значит, вот, во всех остальных более осмысленных поступках. Вот. И мы видим, что вот эти этические нормы, они действительно начинают осознаваться в 20 веке. Вот. И в 20 веке, можно сказать, происходит какой-то, ну, я бы сказал, ну, по-настоящему возрождение христианства. То есть вот если к концу 19 века, можно сказать, к началу 20-го все считали, что христианство это уже, в общем, закрытый проект, вот, и что ничего нового там не будет, то вот 20 век, он вдруг дал колоссальное число свидетелей и мучеников за веру, колоссальное число, как бы, действительно, таких вот по-настоящему святых и даже чудотворцев, вот, и 20 век, он действительно, пройдя все от, вплоть до отрицания, как бы, христианской нравственности. Он, тем не менее, дал действительно нам вот эти ориентиры, понять, что же такое этика Христа на самом деле. Вопросы есть? Наверное, я уже долго вас задержал. 9 часов, время позднее. Другого. Сейчас. Моральными Хабермас называет все те интуиции, которые информируют нас о том, как мы должны себя наилучшим образом вести, что благодаря щадящему поведению и предупредительности предотвратить крайнюю ранимость личности. Ну, то есть имеется в виду все-таки другого. Своя собственная ранимость, она и есть тот критерий, с которым можно подходить к остальным людям. То есть, таким образом, главным становится не то, какие моральные заповеди человек, правила нарушает или соблюдает, а в конечном итоге, как он относится к другому человеку. Соотносит ли он другого с самим собой? И, наконец, проявляет ли он к нему даже нечто большее, чем к самому себе? То есть, если он не просто, так сказать, его уважает, а когда он еще имеет к другому и любовь. Вот. То есть, когда человек выбирает из двух, кого больше ранить, выбирает, что лучше пусть будет ранен он, чем пострадает другой. То есть вот это как раз и есть путь Христа, который вместо того, чтобы наказать всех плохих людей, оказывается наказанным сам. То есть он принимает смерть, муки, страдания для того, чтобы другим людям дать спасение. Вот. То есть вот этот вот жертвенный характер, вот, как бы первая ступенька, мы понимаем, что другой вообще есть, что он вообще есть. Вот что, кроме наших правил, есть еще и люди вообще-то. Они есть, и они живые. Второе, это когда мы понимаем, что к этим людям нужно относиться так, как вот мы хотели бы, что относились бы к нам. А третье, это когда мы понимаем, что если ситуация такая, что кто-то из нас должен быть раненым, то пусть это буду ранен я, а не тот другой. Поэтому вот как бы такие вот ступеньки приближения. И это и есть этика Христа, на самом деле. Это точно. Это точно. Потому что это настолько противоестественно, что без Бога это выполнить нельзя. Ну, противоестественно предположить, допустим, что все люди, которые вокруг вас, действительно существуют. Вот. Вот. Противоестественно к ним относиться так же, как к себе. Своя рубашка, она как-то ближе к телу. А уж если выбирать, кто из нас должен пострадать, ну, конечно же, другой. Поэтому это вот без Бога, это точно невозможно. Вот. Что, собственно говоря, весь мир и делает. То есть, теряя Бога, он начинает пересматривать нравственность.
А коммунистов тогда, вот, которые шли на ради Родины?
Да.
А как тогда здесь?
А что там?
Они шли без Бога, получается?
Кто же знает? Без Бога они шли или с Богом? На самом деле, может быть, и с Богом. Понимаете? Все на самом деле гораздо сложнее.
Шли сзади КГБ.
Понимаете? Да я вам могу...
Это героизм.
Я вам могу и другие примеры привести. У меня один дедушка-капитан госбезопасности был до конца жизни верующим человеком. И за всю жизнь не выкурил ни одной папироски и не выпил ни одной рюмки вина. Такой крепкой веры был человек. И в конце концов добровольцем ушел на фронт в 41-м году и в 43-м погиб. Понимаете? А другой дедушка, генерал-майор госбезопасности. Вот. Конечно. Вот. Он вообще это самое был алтарником и готовился поступать в семинарию. И уже потом, вот будучи на пенсии, вот, он мне рассказывал, как он алтарничал, как он там помогал одной игуменье в монастыре в Молдавии, как вот он там в Армении помогал католикосу. Все равно это все как-то осталось что-то, понимаете, такое. Вот. И у него были, с одной стороны, воинские почести, как положено генералу, с другой стороны, его отпевали, понимаете. Поэтому это на самом деле вот, важно не то, куда мы человека отнесем. Мы никогда человека не можем отнести в какую-то, понимаете, какой-то ярлык на него наклеить. Человек гораздо вот сложнее. Вот этот как раз роман «Пятая печать», он и показывает, что вот перед нами обыватели, один противнее другого, мещане. Вот крайне, ну вот может быть Дюрица такой, как бы вот самый саркастичный, там еще что-то такое. А это ну просто мещане, мелкие людишки. И вот мы видим, как оказывается, какие они все разные. И как по-разному, как в них вот оказывается работает их человечность. И Дюрица, который вначале падает в наших глазах, ниже некуда, потом вдруг возрастает, когда мы понимаем, как же ему было тяжело-то. Понимаете? Вот, поэтому легче всего как-то так сказать, вот там коммунисты. Люди, прежде всего, были со своими взглядами, со своим воспитанием. Воспитанием во многом христианским. Поэтому вот ярлыки как-то вот не работают. Я думаю, что на самом деле, конечно, среди них было много людей, если и не исповедовавших себя христианами, то, в общем-то, и самый яркий пример то, что, ну вот смотрите, ну вот ходят, служат панихиду у этого самого Соловецкого камня. Вот. При том, что какая-то определенная часть всех этих вот людей, замученных в ГУЛАГах, были, например, те же самые коммунисты. И даже те же самые чекисты. Понимаете? Все равно церкви о них тоже молятся. Понимаете? Вот. Еще есть вопросы? Да, много раз хотели переименовать в это самое Войковскую в Петербургскую. Вот. И как-то уже вроде готовились. Что-то то ли бюджета не хватало.
А сам Войков в 20-м году. Варшаву, а гимназист наш украинский, мальчик взял и пристрелил под собаку, ему отдали, правильно сделали?
Да, казнил. Но там не совсем, там был в начале суд. Он исполнил как бы... Вот. Поэтому... Ну как, надо просто собраться и написать прошение, что хотим, чтобы станция Войковская все-таки наконец стала петербургской.
А? Подписи собирали, я там просто живу, я потом перед храмом была, сразу мне сказать, там подписи собирали,
отправляли. Ну еще надо собрать.
Может, мы там проблемы?
Ничего не было. Еще есть какие-то вопросы?
Я думаю, что благодарность от всех присутствующих. Да. Можно по телеканалу.
Продолжение еще?
А может быть, какая тема, может быть, была бы интересна, да?
Да. А что именно вы хотели бы услышать в продолжении?
Конечно. Мы видите,
ну, не знаю. У меня сейчас никаких уже мыслей нет. Все встало рано, в 5 утра.
Целая тема, да?
Да, и благословение к этому вот как-то. Да.
Ну, вообще, да. Духовность – это ответственность. Она начинается с того, духовность, когда человек берет на себя ответственность. Понимаешь?